Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры. Когда я слушал первого брата-проповедника о дерзновении, я вспомнил одну историю уже в начале моего служения здесь, уже в России. Это было лет 25 назад. Я переехал молодым человеком, как миссионер. И как-то не думал о том, что, может быть, придется быть пастором, что придется здесь надолго оставаться. Приехал, отпросился у жены на полгода, а уже прошло больше 25 лет. И вот когда уже созрел вопрос того, что меня должны рукоположить на пасторское служение, приехали оттуда с Украины, я с города Черновцы, приехал пастор нашей церкви и приехал мой родной брат, он тоже диакон церкви, там в деревне одной. И приехали на рукоположение, состоялось рукоположение, и уже после богослужения сидим за столом, и идет такая беседа. Мой родной брат просит брата-пастора с Черновиц, говорит, брат, там, Петр Антонович, я очень прошу вас, чтобы вы, как церковь, не оставляли моего брата, потому что он молод, он еще не знает, что такое церковь вести, он еще не знает, что такое дом молитвы строить. И этот брат Петр Антонович улыбнулся и сказал, слава Богу, что он молод, иначе бы он за это дело и не взялся бы. И брат хорошо говорил о дерзновении. Было время, когда были молоды, были дерзновенны и все делали как бы так, слегка. Сейчас я прошу, чтобы вы поддержали в молитве, я хочу с вами сегодня разобрать один отрывок Священного Писания. Но я как бы и сам волнуюсь, и хочу, чтобы вы поддержали, и чтобы строго как бы не судили. Я все-таки не богослов, хоть и заканчивал библейский институт. И буду делиться с вами так, в простоте сердца, и как человек не русский, еще и не совсем, может быть, правильно произношу слова. Но главное то, что Бог хочет сегодня сказать вам. И долгое время я проповедовал выборочно, выбирая различные темы. Но как-то после одного семинара проповедников все-таки я убедился в том, что нужно проповедовать как бы книга за книгой, стих за стихом, не выбирая, что тебе нравится, а все-таки... И когда я стал проповедовать, именно это так, богословы называют текстуально-экспозиционные проповеди, я понял, что многие места Священного Писания я никогда за 30-летнее служение проповедника никогда не затрагивал. Они меня как-то не тянут к себе, эти места Священного Писания. И это довольно трудно проповедовать, когда попадается вот такое место, в которое ты всегда как бы избегал, на эту тему не хотел говорить. Сегодня я, когда запланировал, что буду в гостях, подумал, сегодня можно отойти от этого правила и проповедовать на какую-нибудь любимую тему. И почему-то Бог сказал, нет, ты будешь говорить то, что ты должен был бы говорить в своей церкви. Такой отрывок сегодня Священного Писания у нас из первого послания Иоанна. Первое послание Иоанна, вторая глава. И будем прочитаем с 18 стиха. Я думаю, что вы сразу поймете, почему я сказал, что этот отрывок не такой, который притягивает, не особо дает желание говорить. Значит, дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то и мы познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание святого и знаете все. Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий отца и сына. Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в сыне и в отце. Обетование же, которое он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам, обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, то пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знаете то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Аминь. Если вы обратили внимание, то когда вы начинаете читать книгу первой послания Иоанна, то вы не встречаете слов, кому она адресована. Нет адресата. Если другие послания говорят там римлянам таким, то в этом послании нет адресата. Кому она все-таки адресована, это послание? И само послание как бы, ну, высвечивает эту тему, кому оно написано. 6 раз в первом послании Иоанн обращается к читателям и говорит «дети». То есть это послание написано духовным детям. Дети. 5 раз он обращается и говорит «возлюбленные». Возлюбленные дети, к вам я обращаюсь этим посланием. Если взять всю тему этого послания, и, может быть, эта тема, ну, как бы отражается и в двух последующих посланиях, Иоанн очень обеспокоенный, и этот отрывок, наверное, больше, полнее всего отражает тему послания. Он обеспокоенным состоянием церквей последнего времени. Вот это дети, последнее время. Начало послания говорит о том, что Иоанн, обращаясь к своим читателям, он говорит, я хочу вам рассказать то, что было от начала. Если в Евангелии от Иоанна, говоря о начале, Иоанн говорит о начале бытия, то в послании он говорит о начале церкви. То есть, и как бы само это обращение подразумевает, что между ним и тем, кому он обращается, прошло какое-то время. И вот этот стих говорит, дети, последнее время. То есть Иоанн обращается к детям, к духовным чадам последнего времени. Кто-то скажет, хорошо, но это послание читали в первом веке и в средние века. Было ли это последнее время? Я не знаю, может быть, это пример так, ну, не совсем подходящий. Мы можем разрезать торт на сколько хотим частей, но одна часть будет последняя. Значит, время Бог поделил. Время до закона, время закона и время церкви. Последняя часть времени – это время церкви. Но вы знаете, этот кусочек, он подходит к своему концу. И как бы в этом последнем времени, времени церкви, есть начало, есть конец. И когда Иоанн пишет, мне вспоминаются такие, ну, может быть, не совсем приятные страницы истории, когда люди, ориентируясь на слова «последнее время», то еще очень часто появлялись пророки, особенно это церкви пятидесятнические, которые говорили, да, уже последнее время, значит, все. Некоторые совершали большие ошибки и делали не то, о чем пишет, например, Иоанн, когда пишет о последнее время, продавали дома, переставали выходить на работу и так дальше. Иоанн этого не написал, и кто это делал не потому, что Иоанн написал, а потому, что они умствовали сверх написанного. А Иоанн пишет о одной необходимости. И читая это послание, люди обогащали себя духовно в течение всех времен, когда они ее читали. И мы с вами обогатимся, если мы действительно постигнем смысл написанного. Не то, что я хотел бы сказать, а то, что хотел сказать Иоанн в этих словах. И он говорит, последнее время, и я прошу вас, чтобы вы бодрствовали. Почему? Потому что придут антихристы. Когда я говорю слово «антихрист», у многих создается впечатление, что это термин взят из книги Откровения. Но в книге Откровения слова «антихрист» нету. Кто скажет, в каких книгах Библии есть это слово? А? Кто знает? Оно есть только в посланиях Иоанна. Только в посланиях Иоанна есть это слово. Но я хочу сразу предупредить, что это не есть ошибка переводчиков, это не есть нечто новое, что вводит Иоанн, нет. Поэтому я хочу, чтобы мы проследили, что эта тема беспокоила многих других. Например, значит, мы встречаем в книге Откровения, это антихрист, это звери. Причем второй зверь, если первый зверь это цари земные, это государство, то их ставленных, этот второй зверь, это исполняет работу антихриста. Мы можем встречать этого антихриста и в книгах Даниила. Значит, в 7 главе это небольшой рог, который имеет человеческие глаза и говорит как бы против Бога, значит, богохульно говорит. В 8 главе он, антихрист, это наглый царь, который хитростью, лукавством пришел к власти и так дальше. Можно встречать и Филсалоникийцев, брат же подсказывал, но там он назван беззаконник, человек греха. И будет он действовать тогда, когда будет изъят удерживающий. Сегодня же один брат подходил с этим вопросом. Иисус Христос в Евангелии от Матфея таковых людей называет «многие придут под именем Моим». То есть люди до того будут дерзкие, до того наглые, что они возьмут имя Христа. Значит, апостол Иоанн дает нам этот отрывок Библии с одним единственным желанием. С тем, чтобы предостеречь нас, чтобы эти антихристы не навели беды, не наделали проблем в наших церквах. Я бы не хотел сейчас отвлечься и говорить какие-нибудь свои мысли, но тем не менее, сегодня Бог обращается и говорит: «Бодрствуйте, потому что время последнее и есть эти антихристы». Где они? Кто они? Будет неразумно, если мы не попытаемся дать ответ на эти вопросы, потому что в этом смысл обращения апостола Иоанна к каждому из нас. И я бы сказал, что это не только работа пастора, это не только работа проповедников. Почему? Потому что не усмотрят они за всеми нами, не усмотрят. Поэтому каждый должен бодрствовать. Вы знаете, антихрист придет, как написано там, с хитростью, с лукавством. Антихрист придет под видом ангела света. Антихрист придет, как одаренный брат. Я хотел, чтобы мы посмотрели, что здесь в Писании говорит, что они вышли от нас. Они вышли из среды нас. Может быть, из церкви баптистов он выйдет. И может быть, он будет далеко не из задних рядов, так скажем. Может быть, он будет с передних, антихрист. Как-то недавно на пресвитерском совете, там в Смоленской области, один брат делился, значит, такой информацией. Я ее не проверил в интернете, но просто как бы на основании каких слов как бы рассказываю эту информацию, значит. Долгое время в нашем братстве были очень так читаемы книги такого автора Рик Орен. И многие имели очень хорошие отзывы об этих книгах, хорошие книги там. И вот сейчас появилась информация, что этот Рик Орен основал течение, которое называл Харислам. И в эту церковь уже десятки тысяч людей, которые читали его книги, которые доверяли ему, для которых он был авторитетом, они пошли за ним. И это церковь, которая объединяет в свои ряды всех верующих в единого Бога. Все идите сюда, независимо, буддисты, евреи, все идите сюда. Одна из целей антихристов – стать равным Богу. Вы знаете, когда я готовился к этой проповеди, я нашел одну так деталь, что делает антихриста похожим на Христа. В книге Откровений есть написано, что зверь имел роги, подобные ангелам, то есть только рогами похож. Значит, люди, которые хотят быть подобными, хотят стать вместо Христа, берут имя Христа. Люди, которые хотят сесть в храме вместо Христа, то есть на престоле славы, они не хотели на Голгофу вместо Христа, они хотят на престол вместо Христа. И вы знаете, недавно там в церкви, где я несу служение, произошел такой спор. Значит, один брат проповедовал и сказал там, я боюсь, что это он сказал не от себя. Он увлекается чтением книги, есть такой автор, Ива Засих, если вы его не знаете, то слава Богу. Значит, и он очень много читает эти книги, они как бы занят в служении. Это такая миссия, которая пускает свои щупальца во все церкви. Они не брезгуют никем, ни православными, ни католиками, ни пятидесятниками, ни баптистами, и везде становятся своими, и везде лезут, так сказать. И вот этот брат с проповеди говорит, что хватит нам идти за Христом. Христос идет впереди, берет всю нагрузку. Нам надо идти рядом со Христом. Как будто хорошее побуждение. Да, поможем Христу. Но вся Библия пишет о том, что Христос топтал, точил один. И никого не было рядом с Ним. Подвиг Сына Божьего такой, что никто из людей не может как-то помочь Ему в свершении. Мы можем войти только в победу Христову. Мы можем только радоваться тому, что Он совершил. Вы знаете, да, приходится слышать. Вот мы здесь прочитали тоже факт, что вы имеете помазание и знаете все. Хорошо, но я разошелся, надо смотреть за часами. Значит, вы имеете помазание и знаете все. Вы знаете, пришлось беседовать с многими людьми на тему вот этого помазания, иметь помазание. Кто мы, имеющие Духа Христова? Пришлось встречать христиан, которые говорят, если Христос во мне, то я Христос. Как будто логически, но как будто очень не просто дерзко, а богохульно, знаете, потому что не ты умирал на кресте, а Он. Значит, если Христос во мне, я знаю все. Вы имеете помазание, знаете все. Кто из вас знает все? Иисус Христос сказал, что есть вопросы, которые Бог держит в секрете даже от Сына, так сказать. От ангелов на небесах. Когда апостол Иоанн пишет «знаете все», он пишет, что вы знаете все, что касается Божьего плана спасения. Вот это вы знаете. Но скажите, если мы знаем все, зачем нам нужны в церкви проповедники? Зачем нам нужны учителя? Зачем нам нужны пастора? Мы все знаем все. Церковь имеет вот это помазание, и по своему устройству оно дает защиту, оно дает руководство для жизни, оно является вот этим прибежищем, убежищем для человека. Поэтому мы знаем все, когда мы держимся в этой нашей духовной семье, когда мы вот вместе, когда мы действительно одно тело во Христе. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня размышляли о том, что придет Антихрист. Кто является, находится в группе риска? Кого может он как бы поразить? И вы знаете, из долгого опыта своего служения, я заметил, что в первую очередь в группу риска попадают люди, которые почему-то в церкви не утвердились. Люди, которые как будто пришли, но не совсем. Почему такое бывает? К сожалению, очень часто это бывает через то, что в церкви нашелся кто-то, кто помешал. Мне пришлось как-то наблюдать такую картину. Идет добровольное пожертвование. И новообращенная женщина хотела дать больше, чем наша сестра, которая много лет в церкви. Не знаю, то ли этой сестре стыдно стало, то ли что. Она ее хапа за руку и говорит, у нас столько не дают, надо меньше дать. К чему ты поощрила, чему ты научила? Значит, Ну, это такой видимый пример. А сколько есть, что эти новообращенные слышат от старых верующих нелестных слов в адрес служителей, в адрес церкви, в адрес членов церкви. Это поможет новообращенному влиться в церкви или подскажет, ты не очень доверяйся, ты так, стой сам по себе. Это люди, находящиеся в первой группе риска. В этой группе риска люди, которые имеют какие-то обиды. Вы знаете, я пастор, и я не имею права промолчать, если вижу, что член церкви совершает грех. И это не только грех, там убийство, прелюбодеяние, если есть даже то, что человек как бы считает маленьким грехом. Недавно у меня как бы стало на одного друга в церкви, так скажем, прообразно меньше. То есть из тех людей, которые горячо меня любили, поддерживали, на одного стало меньше. Знаете почему? Потому что эта дорогая сестра из новообращенных предпочитает жить в семье дочери, а не мужа. Муж там, в деревне, а мне хорошо с дочерью. Я же ей помогаю, я же ей нужна. Я говорю, это неправильно, вы должны жить со своим мужем. Да вы его не знаете, да у него такой характер. Не может быть такого, что он живет там, а ты здесь, это неправильно. После нескольких таких увещеваний я стал плохим. Хорошими для него стали вот те сторонники его Засика, они стали хорошими. И дай Господь, чтобы не кончилась эта потеря этой души. Пастора вынуждены вас обличать. Не думайте, что они делают это, потому что им это хочется. Они делают, потому что они несут ответственность перед Богом за ваши души. Поэтому они заботятся об этом. Я очень рад, если когда я говорю о том, что пастор заботится, никто не иронизирует, никто не думает, ага, заботится. Еще Иезекииль сказал, что пасторы пасут сами себя. Вы знаете, мне много раз пришлось услышать так ссылки на эту главу Иезекииля. Пастора пасут сами себя. Но почему-то на первую половину этой главы. А вот на вторую, где Иезекииль показывает еще четыре причины, почему нет единства между пастором и овцами. Почему-то ссылок не слышу. А там есть написано, что буйную овцу и разжиревшую истреблю. Еще там есть написано про баранов и козлов. То есть, к сожалению, но есть, наверное, и тупые, есть и упрямые. И никуда не денешься. Значит, вот это причины, почему эти обольстители будут иметь успех в церкви. Время заканчивать. Я хочу, чтобы вы обратили еще раз внимание на призывы, которые делает Иоанн. Ими закончить. Не теми, которые я как бы делаю, теми, кто Иоанн делает, значит. «Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца». Исповедующий сына. Бог, пришедший во плоти. Так сейчас случилось, что я работаю у брата еврея. И мне целыми днями приходится слышать, как важно омовение рук, как важно не есть там некошерное там, и так дальше, некошерное. Он ничего не научил меня приготовлять пищу кошерную. Если бы я его слушался, я бы уже умер с голоду. Значит, но зато запретов я услышал много-много. Но очень мало приходится слышать об исповедании Сына Божьего, пришедшего во плоти. Вы знаете, люди много разглагольствуют о Боге. Но хочется, чтобы они говорили о том Иисусе Христе, пришедшем в плоти, через который мы познаем Бога. Значит, «Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына, имеет и отца». Тот сын, который пришел, тот сын, который был на Голгофе, тот сын, который был оплеван не в авторитете у людей, того нужно чтить. «Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас». Если прибудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы прибудете в Сыне и Отце. Да пребывает в вас то, что вы слышали от начала. Что вы слышали от начала? Почему вы оказались в церкви? Почему вы стали Детем Божьим? это было что-то хорошее, что привело вас к покаянию, что привело вас к принятию Иисуса Христа. И приходит время, когда у некоторых членов церкви открываются глаза. Они начинают видеть слабые места церкви. Вы знаете, в старину слабые места, вот когда мы читаем про Саглядатаю, например, про братьев Иосифа, которые пришли в Египет, слабые места там названы наготою. Вы пришли, вы смотрите наготу земли. Знаете, почему, после чего открылись очи, глаза у Адама и Евы, и они увидели свою наготу? После того, когда вкусили запретный плод. Может быть, стоит задуматься, когда и какой запретный плод мы вкусили, если мы вдруг стали замечать наготу церкви. Не от хороших общений, не от хороших дел, а от плохих начинают быть такими прозорливыми. Как-то у моей жены была одна подружка, и она подошла к моей жене и начала рассказывать всякие там истории негативные, связанные с жизнью членов церкви. Моя жена была не очень такая, духовно опытная, и все это выслушала. И потом этими рассказами поделилась с другой своей подружкой. А слава Богу, эта подружка была довольно таким твердым, духовным основанием человеком. И она выслушала все и сказала: «Я не знаю и знать не хочу, от кого ты услышала все эти истории. Но чтобы ты знала, что ты будешь свидетелем того, как этого человека отлучат за грех». Прошло немного времени, и ту подружку моей жены, которая рассказывает эту историю, отлучили за грех. Сразу духовно зрячий человек понял, откуда у человека вот такая наклонность к таким рассказам, размышлениям и так дальше. Значит, то, что вы слышали от начала, та первая любовь, та первая ревность, которая поднялась от этим началом, да пребывает в вас. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Бог обетовал нам жизнь вечную. Вы знаете, разное приходится пережить всем нам. У кого-то жизнь более легкая, у кого-то более трудная и так дальше. И мне много пришлось пережить, но я понял одно: я люблю жизнь. И что бы ни было в жизни, все равно это хорошо, и за это славлю Бога. И одно жалко, что уже не так много ее осталось впереди. Но я благодарю Бога за то, что впереди вечность. За то, что мы имеем возможность войти в этот совершенный Божий мир. Это обещал Он нам. Поэтому, заканчивая этот отрывок, значит, хочется сказать словами Иоанна: «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним в пришествии его». Да благословит всех нас Господь. Аминь.